Прошлая наша беседа была посвящена первой Камчатской экспедиции под руководством Витуса Беринга, которая проходила с 1725 по 1730 год. И сегодня мы поговорим о последующих событиях, о Великой Северной экспедиции, которая является, ну, может, венцом таким географических открытий мирового уровня, которые осуществили наши пращуры в первой половине XVIII века. Первая Камчатская экспедиция закончилась в начальный период правления Анны Иоанновны, и вот это начало правления Анны Иоанновны сопровождалось очень серьезными политическими потрясениями в России. Дело в том, что так как род Петра I по мужской линии пресекся со смертью императора Петра II, возник вопрос, кому передавать трон. Причем решал этот вопрос так называемый Тайный Совет, куда входили блистательные аристократы того времени, ну, грубо говоря, аристократы-олигархи, которые образовывали так называемый Тайный Совет. И они приняли решение вот из Метавы забрать вдову курлянского герцога Анну Иоанновну, дочь брата Петра I, то есть его племянницу, вот, которая жила довольно в тесненных условиях, посадить ее на трон, но обязав ее определенными кондициями, параграфами, выполнять все условия Тайного Совета. А Тайный Совет будет руководить Россией. Анна Иоанновна на эти условия согласилась, но когда она прибыла в Петербург, и осмотрелась, и заручилась поддержкой гвардейских полков Преображенского и Семеновского, которые очень недовольны были вот этим Тайным Советом, этим такой, значит, аристократией, которая тянула каждое на себя одеяло, а мечтали об абсолютной монаршей власти, то, заручившись их поддержкой, Анна Иоанновна произвела, скажем так, политический переворот, публично порвала вот эти вот условия договора, кондиции, а самих участников этого заговора, это прежде всего там были братья Долгорукие, очень мощный клан Долгоруких, они были, значит, кого-то казнили, кого-то сослали. И мы еще в дальнейшем нашем рассказе с Долгорукими будем связываться, они будем как говорить о них, они имеют непосредственное отношение вот к тем событиям, о которых пойдет речь. Вот. Об Анне Иоанновне до сих пор противоречивые ходят такие вот, значит, труды, книги выходят, там в свое время Лажечникова, там «Ледяной дом», как она шутов обижала, Валентина Пикуля «Слово и дело», прекрасный роман, но достаточно так односторонний, на мой взгляд, описывающий царствование. Говорят, что она была плохим человеком, я, конечно, не могу сказать, была она плохим, хорошим. Как плохие качества, говорят, она любила, чтобы шуты ее развлекали. Ну, тут любила и любила шутов, что тут. Любила стрелять из ружья по воронам. Ну, тоже такое хобби, скажем, не самое плохое. Любила хорошо покушать, выпить, особенно любила буженину. Ну, у каждого опять свои вкусы. Вот. Берон у нее был фаворит. Ну, в принципе, каждая императрица незамужняя и в последующем будет всегда, и даже и замужние императрицы в нашей истории будут иметь фаворитов, это тоже ничего из ряда выходящего, так же, как императоры всегда у нас имели в той или иной степени фаворита, может, за исключением Александра III. Вот. И если смотреть же на ее правление так беспристрастно, то оказывается, что именно Анна Иоанновна была продолжателем, самым, ну, скажем, может быть, даже таким последователем всех деяний Петра I, причем как во внешнеполитическом курсе, так и во внутренней политике. Во внешнеполитическом курсе это, значит, скажем, русско-турецкая война, да, 1735-39 годов, когда фактически она взяла реванш за поражение Петра I в прусском походе в 711 году, и нанесла очень серьезный удар по Турции. Впервые в генеральном полевом сражении русская армия одержала победу над турками в сражении при Ставучана. Малоизвестным, к сожалению, сегодня. Впервые в русской истории наконец-то исполнилась эта вот мечта русских правителей, вообще русских людей, русская армия ворвалась в Крым. Значит, вот это вот гнездо разбоя тогдашнее. Причем врывались дважды. Вначале армия фельдмаршала Миниха ворвалась, затем армия фельдмаршала Ласси ворвалась туда. Правда, закрепиться в Крыму не удалось, но тем не менее его весь прошли, экономические какие-то основы Крымского ханства были этими походами, конечно, подорваны, как стало понятно, что Крым уязвимый, брать его, в общем-то, на штык уже можно. Кроме этого, Анна Иоанновна решила вопросы на Балтике. Уже и в конце ее царствования Швеция попыталась взять реванш за поражение в Северной войне и открыла боевые действия против России, угрожая Петербургу. И в этой малоизвестной войне участвовал и Балтийский флот, и хотя больших сражений не было, но шведский флот был остановлен, а армия под командованием фельдмаршала Ласси взяла штурмом Гельсингфорс, и Швеция была вынуждена опять вернуться к параграфам Ништадтского мира 1721 года. Таким образом, вот эти вот направления, скажем, внешней политики Петра I, они Анной Иоанновной, в общем-то, продолжались. Да? И то же самое происходило в политике внутренней. Анна Иоанновна была на позициях абсолютной монархии, что для первой половины и вообще для XVIII века это, конечно, было более прогрессивно, чем бы была какая-то очередная семибоярщина аристократическая, которая просто бы разорвала Россию в куски. Но с единой централизованной властью, все, четкая вертикаль, значит, и так далее. И Анна Иоанновна показала себя, кроме этого, с пониманием относилась к военно-морскому флоту. Не в пример последующей императрицы, дщери Петра I, Елизавета, которую флот не понимала и не любила. А Анна Иоанновна понимала флот. И хотя он не был такой мощный, как при Петре I, он был достаточно боеспособен. Более того, флот был взят под личное шефство канцлером России Александром Ивановичем Остерманом, вот, очень тоже грамотным политиком, таким и царедворцем таким лукавым, но очень таким влиятельным человеком, и благодаря этому флот тоже находился в относительном порядке. Вот, и самый такой момент любопытный, что Анна Иоанновна положительно восприняла идеи Петра I, идеи первой Камчатской экспедиции, и как бы отдельные историки не говорили, что это, мол, ну так, она по своему непониманию, значит, разрешила проведение Великой Северной экспедиции. Я думаю, это от лукавого, все она прекрасно понимала, и вот она продолжила политику Петра I по освоению Сибири и Дальнего Востока, за что, наверное, ей от потомков надо все же сказать большое спасибо. Итак, значит, царствование, начальный период Анны Иоанновны, участники Камчатской экспедиции нарисовали свои карты, написали отчеты и находились в Петербурге, отдыхая от, значит, тягот и забот Камчатской экспедиции в ожидании нового назначения. В это время в высших кругах начинает будироваться мысль о организации следующей экспедиции на Дальний Восток, но уже многократно превышающей первую Камчатскую по своим масштабам. Это должна была стать экспедиция, ну, такого общегосударственного масштаба уже. Лоббистом, одним из лоббистов этой экспедиции был, значит,